Общим пением будем петь номер 351. «Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей». Номер 351.
Oh,
Мир вам, братья и сестры. Дорогие друзья, в Священном Писании мы с вами читаем о многих именах, свойствах и качествах Духа Святого. И мне бы сегодня хотелось с вами вместе об одном из этих качеств или характеристик поговорить немного. Вот мы недавно с вами праздновали праздник Троицы, сошествие Духа Святого на апостолов. И мне бы хотелось несколько с вами порассуждать. Мы читаем с вами в Писании о Духе Благодати, о Духе Утешителей, о Духе Силы, Любви и Целомудрии. Духе Истины мы слышали также, Духе Славы, Правоты и Твердости, Веры. И мне хотелось прочитать место Писания, которое открывает еще одну характеристику Духа Святого. Я буду читать из послания апостола Павла к Ефесской Церкви, 1 глава с 15 текста. Послание апостола Павла к Ефесянам, 1 глава, с 15 текста. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие и могущество его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Мне бы несколько хотелось, друзья, с вами поговорить о духе премудрости. Как мы с вами прочитали, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Друзья, вот здесь первая, наверное, мысль, о которой говорится. Здесь написано, в чем состоит надежда призвания Его. Просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. И наш Господь в Писании, друзья, Он назван Богом надежды. Если мы с вами читаем в послании к Римлянам, 15 глава, 13 текст, «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Бог надежды, друзья, через Духа Святого Господь говорит, вы можете обогатиться надеждою. В чем состоит надежда призвания Его? Нам открывает Священное Писание, друзья. Евреям 6 глава, 17 текст написано, «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду». Взяться за надежду, друзья. «Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее, за завесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Друзья, я думаю, что вот эта надежда, она очень крепкая. Написано, как якорь безопасный и крепкий. Якорь безопасный. Знаете, мне приходилось как-то видеть ролик один, видеоролик съемки цунами после 9-бального землетрясения, которое было в Японии в 2011 году.
Через 30 минут, как произошло это землетрясение, большое землетрясение, вот пришло такое страшное цунами. От 3 до 10 метров были волны громадные. И вы знаете, вот на этом ролике коротком показано, как стоят большие катера, громадные суда. Они все стояли на якорях, конечно. И вы знаете, их как щепки бросало, ломало, переворачивало. Вот эти якоря, на которых они стояли, они не смогли их удержать. 3-10 метров волны, и эти суденышки превратились как в спички. Их бросало и разбивало. И от них ничего не осталось. И вот здесь речь идет о том, что надежда, которую дает Дух Святой, как мы прочитали, это надежда как якорь безопасный и крепкий. Почему, друзья? Смотрите, куда этот якорь запущен. Он входит во внутреннейшее за завесу. Друзья, якорь безопасности Божий, который Дух Святой дает, этот якорь, он находится во святое святых, там, где Иисус. Куда Иисус вошел? Сделавшись вовек священником, по чину Мелхиседека. Мы знаем, друзья, что священство раньше, все священники были из одного колена, а цари из другого колена. Но священник вовек по чину Мелхиседека, написано, кто это был? Царь Салима, и он же священник Бога Всевышнего, как наш Христос, друзья. Он соединяет в себе это царство и священство. И вот это царство и священство – это якорь безопасный, друзья. Друзья, апостол Павел говорит, что наш якорь – это наша надежда. И первое послание Тимофею, 1 глава, 1 текст, Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Отца, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Мы прочитали первый текст, который говорит, что Бог есть Бог нашей надежды. Здесь речь идет об Иисусе Христе. Иисуса, Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Друзья, я думаю, никто бы из нас с вами не имел спасения и надежды даже на спасение, как мы с вами прочитали. В чем состоит надежда призвания Его? Если бы Христос не был для нас абсолютной надеждой. И не сим только, но хвалимся и скорбями, пишет апостол Павел к Римлянам в 5 главе 3 текст. Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши. Как излилась? Духом Святым, данным нам. Друзья, еще одна надежда в Духе Святом, которая изливается вместе с любовью Господа нашего в наши сердца. Бог Отец является нашей надеждой. Иисус Христос, и как мы прочитали, Дух Святой изливается в сердца наши любовью и дает нам эту надежду. Друзья, надежда нашего призвания, она распространяется не только на земную жизнь. Вот в одном из мест Писания мы читаем, апостол Павел к евреям пишет, что если мы только в этой земной жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Надежда, о которой мы с вами прочитали, в чем состоит надежда призвания его? Как бы первый пункт, да, нашего познания, духа откровения, действия духа откровения в нашей жизни, действия духа премудрости в нашей жизни, это мы имеем надежду в Боге Отце, в Боге Сыне и в Боге Духе Святом. И эта надежда, друзья, она касается не только земной жизни. Это очень великое преимущество. Друзья, цели нашей надежды, призвания, они также определяются в Писании. Давайте посмотрим на них. Как мы прочитали, в чем состоит надежда призвания его? Призвание. Первое послание Фессалоникийцам апостола Павла, 4 глава, 7 текст. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Братья и сестры, наше призвание в Боге – это призвание к святости. Это не призвание отдельных людей, групп или братств. Это призвание каждого из нас. Мы призваны к святости, к жизни в Боге. Еще одно призвание, друзья. Евреям 6 глава, 17 текст. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас, благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, все мы с вами призваны ко спасению. Мы живем в такое время, когда некоторые говорят, да мы не знаем, избраны мы или не избраны. Поэтому, может быть, у нас сомнения, поэтому, может быть, мы живем греховной жизнью. Смотрите, Бог через освящение Духа и веру истины избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас через благовествование. Братья и сестры, каждому из нас сегодня звучит призыв благовествования. Благой вести, доброй вести – каждый из нас с вами призван и избран ко спасению. Друзья, вопрос этого избрания, он часто будоражит умы людей. И вот апостол Павел в послании к Римлянам в 9 главе пишет, «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, который Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, и из язычников. Братья и сестры, еще одна надежда призвания Его состоит в том, что мы призваны к славе Божией. К славе Божией. Мы сказали, что мы имеем призвание к святости, имеем призвание к спасению, и Бог призвал нас к славе. И хотелось бы, чтобы в нашей жизни так и было, друзья. Если мы живем жизнью, которая направлена к тому, чтобы освящаться еще, тогда непременно нас Господь спасет нас. Мы призваны к спасению Его. И нам уготована слава Божия, как мы с вами прочитали. В чем состоит надежда призвания Его? Друзья, далее апостол Павел говорит о том, что Отец Славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и написано, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, какое славное богатство Его для язычников, какое славное наследие Его для святых. Ну, я говорю для язычников, потому что мы с вами из этого, друзья. И там дальше написано в Писании, что Он призвал не только евреев, да? Он призвал не только свой народ, но Он призвал и язычников, нас в том числе. Какое богатство славного наследия Его для святых. Друзья, здесь нам нужно коснуться того, что всякое изменение характера человека возможно только при действии Духа Святого. Вот этого духа премудрости. Люди часто хотят изменять себя, а это происходит в жизни некоторых людей. Но мы знаем, что без Духа Святого невозможно никакое изменение в нашей жизни. Когда Христу возразили, да, шел вопрос о спасении, там богатые люди к Нему подошли, помните, они говорят, а кто же тогда может спастись? Кто же тогда может быть достойным входа в Небесное Царство? Кто же может себя сделать таким? Он им ответил, что человеком это невозможно, но Богу же все возможно. Притчи 9 глава 1 текст написано, «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Вы знаете, я когда читал притчи и думал, надо, наверное, внимательно прочитать всю книгу притч и эти столбы там найти. И сказать проповедь на тему 7 столбов премудрости. Друзья, вы знаете, я несколько раз пересчитал книгу притч. И вроде бы я там пытался подогнать себе столб, да, там страх Божий, начало мудрости, еще что-то, но я так и не смог найти. Но эти столбы, друзья, есть в Новом Завете. Смотрите, мы читаем Иакова 3 глава 17 текст. «Но мудрость, сходящая свыше», помните, да? И там эти 7 столбов, друзья. «Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Друзья, для того, чтобы приобрести мудрость или премудрость, как мы прочитали, духа премудрости, нужно нам также потрудиться, друзья. Написано, вытесало себе 7 столбов. Как вы думаете, вытесать столб скромности – это легкое задание или нет? Задача трудная или легкая? Или, допустим, как здесь написано, вытесать столб, к примеру, милосердия или нелицемерия, или чистоты, друзья, или послушания – это очень нелегкая задача. Когда тешут, друзья, столбы, то и щепки летят, да, и что еще? И мускулы напрягаются, друзья, труд большой совершается, кто когда-либо в этом участвовал. Вытесать столбы, тесать столбы – это нелегкая задача. Друзья, и этот труд духовный, он тоже может быть не очень легким, тяжелый труд. Соломон приводит нам в пример, если мы читаем книгу притч, муравья. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его и будь мудрым». Вы знаете, я недавно, один человек рассказывал о том, как ему удалось наблюдать трудолюбие муравья. Он говорит, я подошел к муравейнику и увидел, как один муравей тащит в муравейник зернышко. Зернышко в 3 раза больше муравья. Муравей его навалил, и значит, на свою спину, или как там, и тащит его. И он почти добрался до муравейника. Вот осталось немножко, и вход в муравейник, куда все муравьи стаскивают все свои приношения. И он это, я увидел, как бы он подобрался уже к муравейнику, в этот момент уже вот надо ему спускаться, он свое зерно обронил. Он говорит, мне интересно стало, что будет дальше. Муравей спустился к основанию муравейника, довольно-таки высокий муравейник. Он опять поднял это зерно, больше его, и опять потащил муравейник. Он говорит, я сидел и считал, муравей 69 раз возвращался за своим зерном. И 69 раз его уронял. И на 70-й раз он это зерно туда опустил все-таки. И этот человек говорит, мне было удивительно, я не знаю, сколько до того, как я подошел к этому муравейнику, он этих попыток сделал, я не знаю. Друзья, так ли мы бываем прилежны в духовной жизни, чтобы дух премудрости вошел в наше сердце? Так ли мы бываем? Иногда мы начинаем какое-то дело, и вот у нас не получилось. И мы думаем, Пусть кто-нибудь наймется этим делом. Духовный ли это труд или физический, друзья? Это очень тяжелый труд. Так ли мы бываем прилежны в духовных вещах, друзья? Знаете, один брат рассказывал, я одну книгу духовную начинал читать больше 10 раз. Вот начну, прочитаю 5-10 глав, 5-10 страниц, вернее, не глав, и говорит, у меня интерес, как бы, интереса нету. Если, знаете, есть книги интересные же, читаешь там какое-то повествование, какие-то подвиги там, а это духовная работа. Я читал и потом откладывал. И говорит, все-таки, когда я нашел в себе силы прочитать до конца, я получил большие благословения от Бога. Эта книга несколько изменила мое понимание во многих вещах. Друзья, не так ли в нашей жизни бывает? Друзья, когда в нашу жизнь приходит дух премудрости и открывает наши глаза, тогда все меняется, восстанавливаются взаимоотношения, друзья. Приходит уверенность в спасении, мы чувствуем себя в безопасности. В книге «Бытие», друзья, описана одна печальная ситуация, когда Агарь вместе с Измаилом, помните, да, этот случай, она оказалась в пустыне. И жизнь ее угрожала серьезная опасность. Ну, что может быть хуже, оказаться в пустыне с ребенком на руках, да? Ну, или там, скажем так, да, на ее попечении. И с ребенком, который умирает от жажды, скажем так. Друзья, когда Агарь положила Измаила под кустом, сама села в стороне, помните, что она делала? Она подняла великий плач, да? И вот написано, услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится, встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. Друзья, оказывается, Измаил тоже валился, вероятно, да, по-своему. То есть Бог услышал голос этого человека. Я произведу... И Измаил молился, и... Написано дальше, Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой, и пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. Друзья, интересная история. Оказывается, что Бог Агарь все время вел к источнику воды, к колодцу вел ее. Она просто этого не видела. Она постоянно смотрела в свой мех, и глаза ее были закрыты. Но оказывается, Господь приготовил для нее колодец. И, друзья, так бывает часто в нашей жизни. Она смотрела только в свой мех, и что она видела? Что вода кончается, что отрок умирает. А Господь целенаправленно вел ее к колодцу. И я думаю, друзья, Господь приготовил колодец. Она пошла, наполнила мех водой, напоила отрока. Друзья, нас Господь уже привел к этому колодцу. Про Христа написано, что Он может утолить нашу жажду. Нашу жажду может утолить. И у Него для каждого из нас уже давно готов колодец с водой. Друзья, Божье наследие, оно касается нашего понимания места в мире. Оно касается нашей безопасности, если только мы не будем ленивы, друзья. И, наверное, когда вот интересно, мне пришлось слышать, знаете, когда началось пробуждение среди цыган, это Королёва, особенно там много, Закарпатье, и там один показался цыган, он проповедовал, проповедь говорил. Интересно, он говорил такую проповедь, воодушевлен. А вы знаете, цыгане, они вообще любители золотых вещей, вот всяких таких побрякушек, да, и он проповедовал и говорил, так воодушевленно, я слышал эти слова, он говорит, вы представляете, цыгане, мы будем ходить по золоту, мы будем топтать золото, это станет нашим достоянием. И он говорил это так воодушевленно, что люди слушали, знаете, у них искры были в глазах. Вот как для него преломилась истина Божия в его сердце, что он говорит, что это станет для нас ничего, мы будем это золото топтать. Сегодня мы тратим столько времени, придумываем новые как бы, методики обмана для того, чтобы завладеть этими золотыми вещами. Друзья, а мы будем ходить по золоту. И последняя мысль, друзья, как здесь написано в Писании, как безмерно величие и могущество его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. И посадив одесную себя на небесах. Как безмерно величие и могущество в нас верующих. Вот в книге Исход описано о том, что были люди, которые исполнены были духа премудрости. Написано, и скажи всем мудрым сердцем, Исход 28 глава, 3 текст. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежду для посвящения его, чтобы он был священником мне. Братья и сестры, здесь какая мысль сокрыта? В том, что Бог всегда Духом Святым исполнял людей, наполнял людей для определенной работы. Не для того, чтобы они лежали на диване, загорали, да, друзья, какой-то отдых вели, да, вот в церкви такое занимали положение. только слушатели, но для того, чтобы они трудились для Бога. Для этого Бог их исполнял. И написано в Писании, эта сила Святого Духа премудрости, она действовала во Христе. Как она действовала? Для проповеди, для совершения чудес, да? Для того, чтобы изменять жизни людей, для воспитания учеников. Эта сила Духа премудрости Божией действовала во Христе. Друзья, она и сегодня может так же действовать. Так же может действовать. Вторая мысль – это сила Духа Святого воскресила Христа из мертвых, как мы прочитали. И эта сила Духа Святого и сегодня может также воскресать духовных мертвецов. Мы вот знаем, да, вот молодежное общение было, 60 с лишним человек. Вчера свидетельство слышали на служительском общении. 60 с лишним человек покаялось, друзья. Эта сила сегодня может действовать. И эта сила Духа Святого способна довести нас до вечности. Написано, способна посадить на небесах, друзья. Способна сделать участниками божеского естества. Его величие, друзья, и могущество у нас безмерно. Единственное, что мы, наверное, своим бессилием таким духовным, это ограничиваем. Эту силу ограничиваем. Я думаю, часто ограничиваем своей гордостью. Да? Я вот так размышлял, мы об этом и на разборе немножко говорили. Друзья, часто это бывает потому, что нам ничего нельзя дать, никаких даров. Потому что мы гордиться начинаем этим. Если один день больше попостились, об этом знает уже вся церковь, да? Если еще на один день больше, уже все сакраменты. А если, может быть, три дня, то уже, наверное, уже и границу эта мысль пересекает. Друзья, нам ничего нельзя дать. Мы стараемся становиться известными. Какое-то маленькое доброе дело сделали и стараемся об этом, как в Писании Христос говорит, вы трубите перед собой. Или кто сколько пожертвовали, или кто как где трудится, друзья. Поэтому мы часто Божью силу и власть ограничиваем своей такой мощью, скажем так. Потому что Писание говорит, вот апостол говорит, когда я немощен, тогда я силен. Друзья, и нам в современном мире очень необходим дух премудрости и откровения. Как поступать в тех или иных обстоятельствах? Нам очень необходим дух премудрости. Для того, чтобы руководствоваться этим духом, нужно прежде всего, как апостол Павел говорит, молиться. Павел молится о верующих в Ефесе, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, как мы говорили, в чем состоит надежда призвания его. Первая мысль. Вторая, какое богатство славного наследия его для святых. И третья, как безмерно величие могущество его в нас верующих. По действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Друзья, для того, чтобы нам принять Духа премудрости, нам нужно принять Христа. Принять Христа. Мы читаем, что от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Он сделался для нас премудростью от Бога. Сегодня мы, вспоминая страдания и смерть Христа, друзья, становимся причастниками божеского естества. Писание говорит, если удалитесь от господствующего в мире растления похотью. И Исаия пишет в 11 главе как? «И произрастет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почует на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Друзья, приходя в церковь Иисуса Христа, нам нужно судить себя. Друзья, дух премудрости действует каким образом? Если бы мы судили сами себя, если мы пришли сегодня в собрание, и мы смотрим о том, кто не так говорит, кто не так поет, кто не так что сказал, и мы судим другого человека, то наше время здесь будет бесполезным. Мы пришли сюда для того, чтобы судить сами себя. Наблюдайте за собой, чтобы вам не лишиться благодати Божией, говорит Писание. Друзья, Писание говорит о том, что премудрость вытесала себе 7 столбов. Давайте мы с вами не будем ленивы и донесем это зернышко до своего сердца. Одно в одной проповеди, другое в другой. Друзья, если Господь даст нам силы трудиться над собой, чтобы нам вытесать эти столбы премудрости с помощью Духа Святого, да благословит Он нас на этот святой труд, на этом собрании. Аминь. Помолимся. Аминь. Господи, мы благодарим сердечно Тебя за дух премудрости, который Ты послал. Боже, я прошу Тебя, помоги мне в жизни своей руководствоваться Твоим духом, духом премудрости. Господь, чтобы я за свою мудрость задвигал подальше, Господь. Помоги мне не быть ленивым в этом. Помоги мне, чтобы я мог тесать эти столбы, Господь. Прошу Тебя, чтобы мог употреблять усилия для того, чтобы Твоя мудрость входила в меня, чтобы я бодрствовал на собрании, чтобы зерно Твоей мудрости могло попасть во внутренность мою, принести добрый плод. Боже, благослови нас на этот святой труд, чтобы и сегодня мы могли стать причастниками Твоего естества через познание Тебя, Господи. А это познание открывает дух премудрости. Благослови нас на этот святой труд и в этом служении. Тебе слава за все, наш Бог. Аминь.
Вставши будем петь номер 226. «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь». Номер 226.
Участие сейчас дети прославят Господа. Пожалуйста, Давид, Сережа, Виталик стихи расскажут. После у нас будет участие. Проходите, детки, сразу Эльвира и Карина. Участие пения «Ты пришел в этот мир». После будет инструментальная группа «Жить для Иисуса». И участие семьи Владимир Андреевич с дочерями споет. И будет служение хора и вторая проповедь.
Thank you. Давид пастушок, синеглаза, белокуры, привлекательный на вид, добрый, верующий и мудрый, это пастушок Давид. Он восторжен о Боге, пел чудесные псалмы, из которых очень много можем петь сегодня мы. Боже будет нам примером, юный пастушок Давид, чтобы иметь святую веру и приятный внешний вид. Аминь.
Даниил молился Богу, он живому, и больше никому другому. Пришлось это Даниилу в ров опуститься, как в могилу. Там львы голодные рыкали и свежей пищи ожидали. Они бы съели Даниила, но в это время Божья сила закрыла алчущие пасти. Львы подчинились Божьей власти. Людей, молящихся хороших, и в наше время гонят тоже. Но их страдающих невинно Бог защитит и в яме львиной. Аминь.
Иезекия. Был Богом к Иезекии послан пророк сказать: ты умрешь, приближается срок. Унылый Иезекия лег на кровать и плачет, не хочет никак умирать. Смерть скоро погасит в глазах его свет, а прожил всего 39 лет. Он молится душу пред Богом открыв, и чудо, уменьшился страшный нарыв. По воле Творца отступила болезнь, Иезекия в храме воспел Богу песнь. За то, что сегодня мы с вами живем, прославим Иисуса в собрании святом. Аминь.
Этот мир, и ты скоро уйдешь, будешь счастлив тогда, когда Бога найдешь. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи в своем сердце Христа. Он один лишь, поверь, может свет тебе дать и открыть сердце дверь, чтобы Бога познать. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи в своем сердце Христа. Жизни нет, лишь одна суета. Он дает мне ответ, он свершает дела. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи в своем сердце Христа. Не знает Христа, муки терпят они, счастья нет без любви, что живет без конца. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищешь и в сердце Христа. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи в своем сердце Христа.
Инструментальное участие, пожалуйста, потом участие семья будет.
Мир вам, дорогие возлюбленные Господом, братья и сестры. Желание нашего сердца прославить нашего чудного Спасителя в немощи нашей гимном. Именно тема, та же гимн, который говорит, как Господь наш плакал, и очень горько. Слава Господу, чтобы сегодня мы могли, Господь мог глядеть на нас с довольством. Мы споем гимн. Горько плакал великий, могучий Христос.
Горько плакал великий, могучий Христос. Слезы горя на землю роня. Сильный воин любви не стыдился он слез, и бессильно главу он склонял. Почему же ты плачешь, наш царь и наш Бог? Или храмы твои не блестят? И разрушен теперь твой лазурный чертог, и страдания тебя тяготят. Нет, я плачу о вас, я лью свои слезы и кровь, но я вижу, что вам непонятна любовь. За нее вы распнете меня. И смотрю вдаль веков я на братьев людей. Вижу землю, как страждет все. И я плачу о тех, кто о жертве забудут, не примут ее. О, за вас я молюсь, жертву крови моей. Вы примите, чтоб грех свой омыть, чтобы, свергнув позорное иго со всей, вы могли в царство неба вступить. О, и слезы, и кровь. Но я вижу, что вам непонятна любовь. За нее вы
распнете меня.
Дорогие друзья, братья и сестры, мы еще немножко сосредоточим свое внимание на нашего Господа Иисуса Христа, который с учениками своими совершил вот эту вечерю последнюю. То есть это была вечеря пасхальная, где Он совершил эту вечерю, которую мы совершаем сегодня, о которой Он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». И вот когда Он пошел в Гефсиманию, в этот сад, там, где Его было предательство самого, как бы сказать, очень близкого человека Иуды, который был с Ним и 3,5 года, Он ходил с Иисусом Христом и кушал из рук Иисуса Христа. Он носил с собой денежный ящик, туда опускали все пожертвования, которые люди жертвовали, потому что Иисус Христос исцелял, и люди с охотой туда давали, Он носил. И написано, был вор. К сожалению, апостол Иуда был вор. И вот он договорился с первосвященниками, чтобы предать Иисуса Христа. Дети, предательство – это очень такой поступок серьезный, страшный, греховный и смертельный. Иуда не подумал, что он предает самого Бога. Он подумал о том, что у него будут деньги. Сегодня, знаете, многие любят деньги. Но на деньгах дело Божие не строится, братья и сестры. На деньгах ничего не строится. Оно строится только на жертве Иисуса Христа. Оно утверждается на этой жертве. Оно имеет силу тогда. Почему и Петр сказал: «Серебра и золота нет у нас. А что имею, то даю. Встань и ходи, сила, братья и сестры». В этом утверждается учение Иисуса Христа. И Бог допустил такую, конечно, печальный исход для этого человека Иуды, которым он даже и молился в первосвященнической молитве. «Я сохранил всех, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Так было в Писании описано, так оно и сбылось. Бог видел наперед этого человека, к сожалению, он был один и последний, и он погиб. он погиб. И вот после этого Иисуса Христа детки повели, знаете, куда? На Голгофу. А в каком городе Иисуса Христа распяли, дети, вы помните? В Иерусалиме, да. Это город имеет прекрасное название, друзья. Этот город будет именоваться городом Церкви Иисуса Христа, которого в Откровениях написано, будет нисходить с неба. И в этом городе был распят Иисус Христос. И вот когда Иисуса Христа распинали, воины стояли, все там были, и написано, многих евангелистов говорят, и фарисеи там были, и первосвященники, и старейшины. Матфей перечисляет этих людей, которые стояли при кресте Иисуса Христа и насмехались, говорят, других спасал, а себя? Сойди с креста, и уверуем в тебя. Знаете, насмешки, они не понимали, что происходит. Они не понимали, что они распинают самого Бога, того, которого они ждали. Они ждали Мессию, они ждали Иешуа ха-Мешиах, который должен прийти и сделать для них спасение и тысячелетнее царство. Не поняли. Ученики, то не понимали, говорят, не сие ли время ты устрояешь царствие небесное, царствие земное здесь для нас, в деяниях. Мы читаем, говорят, не ваше время знать времена и сроки. Идите, проповедуйте. То есть Бог, Он совершенно другой план спасения запланировал. И человек не мог это понять, особенно ученики, они как евреи, они особенно ждали вот этого дня, когда вот-вот царствие будет, мы будем здесь на земле с Иисусом Христом, и вдруг все рушится, Христос висит на кресте. Вы представляете, в каком отчаянии они? И вот пришли на Голгофу они, Иисусу Христу прибили руки, ноги, кровь течет, плачут, кто-то радуется, эти разбойник злословит Иисуса Христа, крик. И тут вдруг темнота, среди дня полная темнота, от третьего часа до девятого часа. Вы представляете, это кромешная тьма. И сотник, который был там, начальник всех, говорит, истинно это был Сын Божий. И он уверовал. Друзья, это поистину было так. И вот такие слова Христос сказал, когда там висел. Я прочитаю их, это Евангелие от Луки, 23 главе. «Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел». Насмехались же вместе с ним и начальники, говорили, других спасал. Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Поистину, это был избранный сосуд Божий. Никто не мог, друзья, очистить человека грех и ввести в небо. Никто не мог. Нужен был прийти небожитель, и сам Бог усмотрел Сына Своего Единородного – дать во спасение человеку, показав свою, знаете, вот эту любовь, совершенную любовь. Потому что Он умер за нас, прежде чем мы родились. Еще ни одного из нас здесь не было на земле, когда Иисус Христос пострадал за каждого из нас. Друзья, пройдет 100 лет, нас здесь никого не будет. Но Христос в Своей любви, Он будет продолжать спасение. Мы не знаем, сколько еще пройдет времени. Но мы знаем, что Иисус Христос для нас сегодня, особенно сегодня, говорит, прости им, отче, ибо не знают, что делают. Братья и сестры, вспомните картину или историю детки, помните Иосифа, когда его продали братья, и он привели в его Египет, в этот дом этих языческих людей, там были языческие божества, страшно. И он очень сильно стал плакать и переживать, что случилось. Хотя он понимал, что что-то Бог может планирует в жизни его. Он знал, что сны, которые ему приснились, это не просто так. И вот он смирился. И когда братья пришли, я ускоряю этот момент во всей этой истории, когда братья пришли, он узнал их. И потом, когда они возвратились уже с отцом, и там жили хорошо, в земле Гесем, и там Иосиф для них сделал прекрасное место, то есть они там жили как в раю. В достатке был хлеб, все, что хотели, кушали и ели. Но умер Иосиф, он еще не умер, а такой момент я хотел отметить. Когда отец умер, приходят братья и говорят: прости нас, рабов твоих. Друзья, Иосиф простил дети своим братьям или нет? Или взял их, наказал? Простил. Добрый был человек, правда? Очень добрый. Мне нравится поступок Иосифа. Он им не укорил, он говорит: я боюсь Бога. Братья, я боюсь Бога. Сегодня, друзья, не боятся люди Бога и обижают друг друга. Печально, друзья, когда люди обижают друг друга. Дети, а что легче, просить прощения или обижать? А? Ну, конечно, обижать. Обидеть это ничего не стоит. Очень легко. Взял и обидел, стукнул братика, Вовчик, и обидел, да? Но нехорошо обижать. Надо уметь так жить, чтобы не обижать. Если ты не будешь обижать, тебе не надо будет прощения просить. Понимаете, дети? Если ты не будешь обижать, тебе не надо будет прощения просить. А вы помните Даниила, о котором пели, да? Его взяли в ров, бросили львиный. Обидели его? Очень сильно обидели. И они думали, что его львы съедят. И когда его вытащили оттуда, потому что он не сделал греха ни пред Богом, ни пред царем, то он никого из них не упрекнул, Даниил. Мы не видим в Писании. Он только сказал: царь, вовеки живи. Вовеки живи. Потому что Бог мой, он защитил меня, и я не сделал греха ни пред тобою, и ни пред Богом моим. Друзья, сегодня, конечно, печально смотреть на людей, которые обижают. Но Христос говорит: прости им, ибо не знают, что делают. Мы, как родители, должны прощать своих детей, потому что они не понимают, что делают. Мы часто обижаемся на своих детей. И я сам такой. И потом понимаю, что нужно все-таки с терпением как-то дождаться этого момента, как когда-то земледелец, написано, бросает семя и ждет с нетерпением плода, как когда-то Господь ждал этого плода от нас, покаяния, и какой-то момент мы покаялись. Друзья, и детки, когда вас, может быть, тоже обижают, вы не обижаетесь сильно, потому что все, что не происходит в жизни христианина, это все ко благу нашему, потому что вас постигло искушение, и верит Бог, который не допустит быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Вспомните моменты, когда, казалось бы, вот-вот уже все надрывается из сердца, и уже нет выхода, а Бог раз показывает выход, Бог раз и открывает небо, Господь слышит молитвы. Он любит нас, друзья, Он воспитывает нас. Он нас воспитывает для неба, куда мы стремимся, не для жизни на земле. Поэтому мы сейчас помолимся Богу нашему, попросим у Него прощения. Как мы в Отче наш молимся: Отче, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И вот сегодня есть возможность примириться и внутренне попросить прощения: Господи, прости меня, омой меня святой кровью, ибо я не знаю, что я делаю. Друзья, мы поистину написано, даже мы не знаем, о чем молиться, как должно, не говоря о жизненных вещах, которые происходят у нас. Поэтому пусть Дух Святой, о чем вот брат говорил предо мной, он лишь только Дух Святой направляет нас правильным направлением. Он дает нам разумение, мудрость, открывает познание о Боге. И только Дух Святой научит нас всему. Пусть Бог благословит, чтобы и наши молитвы, которые мы сейчас будем возносить Богу, тихие, громкие, пусть они будут короткие, и желательно, чтобы были они короткими, о прощении, чтобы помолиться, чтобы Бог простил и примирил, и участвовать не в осуждении, но во спасении души нашей. Аминь. Помолимся. Аминь. Слава Тебе, Отче праведный и святой, за Твою милость, за Твое спасение, за дар прощения, которое Ты подарил нам. Ты простил нам грехи наши, и Ты на кресте сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Прости нам, Господи, что мы не знаем, что делаем порою. Прости нашим детям, прости, Господь, нас и помилуй. Даруй, Господь, нам чистое сердце и освети нас, и дух, душу и тело, чтобы наше сопричастие к святому телу и крови святой, оно имело благословение в жизни нашей, не в осуждение, но во спасение. Благослови, Господь, всех участвующих в святыне Твоей. Благослови, Господь, брата совершающего и нас всех, Господь, чтобы мы в одном теле Господа Иисуса Христа прославили имя Твое, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Общим пением будем петь номер 255. «От греха я спасен, в Божий мир водворен». Номер 255.
И сестры, мы будем приступать к вечере Господней. Я прочитаю место Писания. Мы подробно его читали в пятницу на разборе. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, идите сие с тела мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Также и чашу. После вечери сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Мы также поступим по Слову Божьему. Будем молиться над хлебом. Отче праведный, Боже всемогущий, благодарим Тебя за Иисуса Христа, хлеб, шедший с небес, с которым мы имеем жизнь. Господи, просим Тебя, благослови этот хлеб и нас, всех участвующих в нем, Господь, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашем. Помоги нам вкушать плоть Сына Твоего, Господь, чтобы нам жить вечно, чтобы приобщаться Его святости, благости, Его спасения для каждого из нас. Благослови нас, всех участвующих, и да светится в этом святое Твое имя, Бога Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.
Будем петь номер 515. «Господь, когда ученикам Ты смерть свою явил». Номер 515.
братья и сестры, мы напоминаем, кто имеет право участвовать в вечере Господнем. Братья и сестры, чьи сердца свободны от всякого запинающего греха, кто принял святое водное крещение, живет в мире с Церковью, старается идти по пути очищения, освящения души своей, готовности к встрече с Богом. Да благословит вас Господь участвовать в вечере гостей. На вашу совесть мы отдаем это, друзья, и просим также, чтобы благоговейно относились, подставляли другую руку, брали хлеб аккуратно, чтобы крошки не падали. Да благословит вас Господь.
Продолжим пение с третьего куплета.
Братья и сестры, все участвовали, кто имел желание.
Еще будем петь номер 520. «Взойдем на Голгофу, мой брат».
Yeah.
Братья и сестры, мы будем молиться над чашей. Боже праведный, мы благодарим Тебя за кровь Иисуса Христа, которая пролилась на кресте за наши грехи и за каждого из нас, Господи. Просим Тебя сегодня, благослови и освяти вино в чашах, для того, чтобы мы принимали это вино, Господи, и помнили о завете крови, о новом завете для нашей души, Господь, о нашем обещании доброй совести, как оно исполняется в жизни нашей, Господь. Помоги нам становиться причастниками Твоего естества, удаляясь от всякого растления в мире похотью, Господи, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашем. Просим Тебя об этом, благослови и наше участие в этой чаше. Тебе слава, Бог наш. Аминь.
Продолжим пение 520 номера с третьего куплета. Петь номер 526. Знаешь ли ручей, что бежит со креста, где умер Христос? Номер 526.
Знаешь ли ручей, что бежит?
Братья и сестры, все участвовали в чаше, кто имел желание?
Слабые уста.
Дорогие братья и сестры, сейчас время для благодарственной молитвы. И в каждом из нас, кто принимал участие, есть это сейчас возможность возблагодарить Отца Небесного за Его голгофскую к нам любовь и милость, и за то, что сегодня мы имели эту возможность участвовать. Прославим Его в наших кратких молитвах. Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. 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 Отец милосердия, Бог всякого утешения, во имя Иисуса обращаюсь к Тебе. Благодарю Твое святое имя за это собрание, которое мы имеем пред лицем Твоим, за эту великую заповедь, которую Ты оставил нам, чтобы мы это делали, чтобы мы это совершали до тех пор, пока Ты придешь. Я благодарю Тебя за великий подвиг спасения, за то, что Ты пришел на эту рековную землю, чтобы взыскать и спасти погибшее, что Ты искупил Церковь Твою на этой земле, и мы являемся Твоим народом, Твоим уделом. Я благодарю Тебя и за эту милость, которую даешь быть участником воспоминаний Твоих страданий. Благодарю Тебя за Твое спасение, за прощение, за пролитие крови. Честь Тебе и поклонение Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
Сколько есть смирения красоты.